Здравствуйте, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша сегодня тема – иностранное вмешательство в дела России, тема для Думской комиссии. Дело в том, что в Госдуме решили создать комиссию по вмешательству в иностранные дела России. Естественно, это инициатива «Единой России». И, естественно, она связана с недавними массовыми протестами в Москве против фальсификации выборов в Мосгордуму, которые проходили на протяжении нескольких суббот, сопровождались жестким разгоном демонстрантов. Мы об этом неоднократно говорили в наших передачах. И вот теперь, как венец, так сказать, финал всего этого, Государственная Дума решила озаботиться тем, не вмешивались ли иностранные государства в российские дела, и что это должно быть темой для расследования специальной думской комиссии. Вот, собственно, канва. Она должна начать свою работу 30 августа, и к этому времени в нее будут вызывать иностранных журналистов, дипломатов, в общем, всех, кто к этому причастен, по мнению Государственной Думы, и кто таким образом вмешивается во внутренние дела российского государства. Ну, тема действительно достаточно богатая, потому что и нам на эту тему есть много что сказать, потому что такую комиссию, если уж ее создавать, ее следовало создать достаточно давно, потому что вмешательство в дела российского государства со стороны иностранных держав происходит на протяжении десятилетий. И мы-то об этом знаем из первых рук, что называется, потому что если брать только период действия Государственной Думы, то есть начиная с 93 года, то это вмешательство проводилось в самых явных и оголтелых формах. Взять хотя бы государственный переворот 93 года, при котором, так сказать, иностранная поддержка сил, противодействующих законной власти в России, а я имею в виду съезд народных депутатов, который являлся высшим органом государственной власти на тот момент, и Верховного Совета, была просто очевидной и прямой.
По крайней мере, со стороны США.
Ну, со стороны США это было просто вот явно и очевидно, но достаточно сказать, что как самый вопиющий такой факт, я уже говорю просто про самый верх, не говоря уже про более низкие его ступени, что я сам в 93-м году был свидетелем обстрела здания Верховного Совета со стороны крыши нового здания посольства Соединенных Штатов, от чего просто оставались конкретные дыры, так сказать, в стекле и соответствующим вмятины на стене здания, которые проникали насквозь, пролетали через зал и оставляли пулевые отверстия, которые явно указывали на траекторию, с которой эта стрельба ведется. То есть вот тогда уже это вмешательство было таким явным, что дальше уже некуда. И, соответственно, и оно продолжалось и в последующие годы, и в предшествующие годы, если уж брать на то там, период действия даже Верховного Совета Российской Федерации. Поэтому, конечно, на фоне всего того, что тогда было сделано, нынешние какие-то попытки интерпретировать схемы с указанием прохода демонстрантов, вывешенные там на сайтах тех или иных посольств, это просто настолько мелкие брызги, что о них даже говорить как-то смешно. После того, как по высшему органу государственной власти России велась просто открытая стрельба, то после этого говорить о том, что кто-то какие-то маршруты проследил и тем самым помог собираться демонстрантам, но это не просто преувеличение, а явное какое-то надругательство над здравым смыслом. Во всяком случае, для того, чтобы расследовать эти все вещи, и тогда, и сейчас у Государственной Думы есть все возможности, и они могут проанализировать, наконец, те факты, которые уже скопились в достаточном количестве. Поэтому мне очень интересно в этой связи, что будет делать эта комиссия. Вот она ограничится только московскими протестами 2019 года и скажет, а до этого все было хорошо, прекрасная маркиза. Или же она все-таки позволит себе сделать некую ретроспективу, как это вмешательство осуществлялось и каким образом оно дошло до сегодняшнего состояния. На мой взгляд, такое сравнение было бы очень полезно и для российского государства, и вообще для расследования понимания тех событий, которые привели к установлению нынешней государственной власти в России и ответственности за это вот тех самых иностранных держав, деятельность которых собирается сейчас расследовать Государственная Дума. Саш, что ты думаешь по этому поводу?
Во-первых, массовых беспорядков не было.
Что, прости?
Массовых беспорядков не было.
А, ну это да.
Во-вторых, если у кого-то из «Единой России» или у Зюганова, я слышал, что и Зюганов поддержал это обращение, да. Есть факты вмешательства иностранных государств в те или иные неправовые действия, которые приводят к негативным последствиям, ну, так можно подать донос, изложить эти факты и получить ответы. Обращение к Государственной Думе, которая не принимает по этой части никаких решений и принимать не может, просто носит бессмысленный характер. Напиши в Следственный комитет, в прокуратуру, в МВД. Я не знаю, существует море каких-то карательных органов, к которым можно обратиться, если у тебя есть факты. Ничего тут. И это будет правильно понято, как акт патриотизма. Почему-то он обращается в Государственную Думу, которая по этой части, кроме трындежа, ничего сделать не может. А с учетом контекста, в котором это все происходит, когда абсолютно понятно, что и избирательная комиссия городская, и окружные избирательные комиссии, и центр избирком, и суды, которые их оперяют и помогают, наносят урон избирательному процессу и выступают против нормального отправления демократических процедур, и незаконно лишают людей пассивного избирательного права кандидатов. В этом контексте, в котором мы сейчас существуем, это выглядит просто какая-то подлость и, так сказать, вранье чистой воды. И апелляция не к тому органу, который надо, и не таких, на кого надо. Вот, на мой взгляд, ситуация именно такая. Контекст ведь играет очень серьезную роль. Мы прекрасно видели, как каратели избивают демонстрантов на улицах, которые вышли заступаться за вполне легальные демократические права, пассивные избирательные права тех кандидатов, которых сняли и посадили в тюрьму, кстати. И вот на это, Единая Россия и Зюганов пишут бумагу не против того, что людей избивали, они подают бумагу на тех людей, которые вышли, и иностранные посольства, которые якобы поддержали эту акцию. Это никуда не годится.
Нет, но из этого прослеживается явный тренд. То есть те, кто вышли, они вышли по указке иностранных посольств, и, следовательно, в этих избиениях виноваты они, поскольку они являются теми самыми иностранными агентами, через которых вот эти вот самые иностранные державы осуществили вмешательство в честный, благородный и прозрачный, как стекло, избирательный процесс в Московскую Государственную Думу. И, следовательно, виноваты не те, кто избивал людей, а виноваты...
Валер, ты же понимаешь, что это вранье чистой воды. Я непосредственно участник этого процесса, непосредственно участник обсуждений, которые выходить, не выходить, когда выходить, по какому поводу, какие требования предъявлять. Вот я внутри этого процесса. Никаких там иностранцев не было и быть не могло. И денег, как говорят, которые так и давали иностранцы, не было и быть не могло. Были другие деньги совершенно. Я знаю откуда, куда, в каких купюрах, в каких объемах все это поступало. Я точно знаю эту информацию. Никаких иностранных денег и быть не могло. И не было там в этом процессе. Были какие-то жалкие копейки, которые собирали на этот трибуну, на звук, на какие-то вот подобные вещи, на оповещение, так сказать. Все это носило характер абсолютно волонтерский, добровольный, так сказать, участвовало в этом масса народу разных политических организаций. Партия перемен, Гудковская, раз, Яблочники, два, Навальнинцы, Навальнята, как называют, три. Вот как бы приблизительно так, это либертарианская партия подставила плечо в плане подачи. Левые создавали, так сказать, свое приложение, в частности, Зюганов вместе с другими левыми подавали на вот 18 число. Никакого отношения, никакое иностранное посольство не имело к этому.
Ну, в их интерпретации вмешательство во внутренние дела состоит в том, что они известили через свои сайты, где и как эти демонстрации могут проходить. Непонятно, с какой целью. С целью предотвратить участие своих сограждан в этих шествиях и так далее. Кстати, российское посольство, допустим, в том же Париже, да, оно регулярно выпускало известия для российских граждан, поддержанные затем российским МИДом, о том, что не надо появляться на улицах, там, допустим, в субботу, там, в ту или иную демонстрацию желтых жилетов, потому что там предвидятся какие-то массовые акции с противодействием полиции и тому подобное. То есть в этом контексте предупреждение любого иностранного посольства для своих сограждан, оно не выглядит каким-то чрезмерным или неестественным.
Я уж не предоставление информации о демонстрациях в стране пребывания не является нарушением Венской конвенции. Можно предоставлять. Более того, если ты будешь смеяться, у них ни одного телевизионного канала нет, ни одного печатного органа нет, ни одной радиостанции нет. Интернет-сообщение, знаешь, это вообще, так сказать, это я тебе послал письмо. Приходи туда или не ходи туда. Ну, какое это оповещение? Оповещение, когда у тебя есть станция, которая вещает на это, и вот она непосредственно находится под управлением так, государства. И она дает команды какие-то. Ходи туда, не ходи сюда. Значит, таких станций нету. Они так хотя значит, это... какими-то прокладками оснащены. Я имею в виду «Голос Америки», «Дольче Велле». Я даже не знаю, работает «Дольче Велле». По-моему, сейчас ее уже и нет ее в Москве.
Ну, во всяком случае, вещание на русском языке я не слышал достаточно давно.
А BBC вообще, так сказать, не государственная организация, а так общественная.
Да. Ну, и она тоже вещает в основном в интернете, насколько я знаю, в основном у нее письменные источники, так сказать, ее деятельности.
Да, конечно, это во времена Холодной войны было UCA, управление, так сказать, информационное. Да. Оно напрямую финансирование две организации: «Голос Америки» и «Свобода». Угу. Значит, сейчас UCA, так сказать, нет этих, и оно просто ликвидировано как класс, его просто самой организации нет. Эти организации вышли на вольные хлеба, отчего, в частности, они и не процветают, так, по большому счету. Их посещаемость, так сказать, у нуля, ну, в интернете кто-то заходит, но тоже, так сказать, на фоне эхо Москвы, предположим, дождя там, или чего-то, это просто нулевые ресурсы. Поэтому то, что в интернете на официальном сайте посольства разместили, что там ходи туда, не ходи сюда. Почему, собственно, нет? Кто, собственно, запретил ходить?
Нет, оповещать? Во-первых, это явное притягивание ситуации за уши. Во-вторых, информация о том, что происходит, и призывы, или, скажем, организация этих призывов, это совершенно разные вещи.
Это точно.
Я даже могу понять, что то или иное, так сказать, ведомство или организация из другой страны может посочувствовать, скажем, гражданам и сказать, что мы вот считаем, что ваши акции правильные или неправильные, это их, в конце концов, оценка. Да? Но организация, так сказать, беспорядков или, скажем, вмешательство во внутреннюю деятельность, что сводится к организации, да, этой антиправной деятельности, это совершенно другое дело. Да? Это, для этого должны быть какие-то конкретные формы и доказательства. Это не просто информирование граждан о том, что маршрут должен происходить, там, скажем, по бульварному кольцу и происходить вот между этими пятью точками.
То есть такое Валер, впечатление... давай перевернем ситуацию. Предположим, так как в Париже есть наше российское посольство. Вот это российское посольство устами Russia Today и в интернете говорит: желтые жилеты, желтые жилеты, обращаемся к вам, родные, так сказать, мы сочувствуем вашей деятельности, вы боретесь за свои профсоюзные права, приходите на Елисейские поля и громите магазины и все прочее. Ты можешь себе представить эту ситуацию?
Было бы любопытно посмотреть на реакцию, да.
На реакцию желтых жилетов, причем, не французского правительства.
И французского правительства тоже заодно.
Ну, да. Желтые жилеты сказали бы: знаете что, ребят, мы как-то вообще сами тут вообще вот тут разбираемся, и как бы нам тут советчиков не надо. А уж если в Штатах, предположим, кто-то обратится о том, что, ребята, выходи на демонстрацию в Вашингтоне, дистрикт Колумбия, так сказать, для того, чтобы провести, то совершенно точно та партия, за которую заступается, так сказать, наше руководство, точно проиграет последующие выборы на ближайшие 10 лет. Ну, это же очевидная вещь, так сказать. Это. Чего они врут, так сказать? Ну, никто никогда таким не занимался и заниматься не будет.
Да, ну это во-первых, это нерезультативно, и, во-вторых, бессмысленно. А потом, понимаешь...
Прямо обратный результат.
Обратный результат. Поэтому не надо, конечно, ситуацию переворачивать с ног на голову, потому что в те времена, когда, скажем, еще вещал «Голос Америки», когда он финансировался UCI и так далее, вот это вот радио при отсутствии, при тотальном государственном телевидении, да, при тотальной пропаганде и холодной войне, это радио играло какую-то роль информационного источника или, во всяком случае, могло ее играть. За это ее люди и слушали, а его за это глушили. Кстати, никто не обращался никому ни с какими обвинениями, просто включали глушилки и все. На сегодняшний день интернет вот таким вот образом заглушить нельзя. Ну, наверное, можно какие-то попытки этого осуществить. А я думаю, что по своей, как бы, по итоговым результатам они будут сравнимы с попыткой вырубить мессенджер Telegram, которые, как известно, вот уже больше, наверное, 2 лет вырубают, и все никак вырубить не могут. Он до сих пор работает, несмотря на то, что Роскомнадзор на него там ополчился, отрапортовал перед Путиным: да мы его задавим шапками, закидаем. Нифига не задавили, не закидали. Так вот, То же самое примерно происходит и с информацией. То есть предположить, что все участники информации бегут на сайт посольства Соединенных Штатов, чтобы узнать маршрут, это тотальная глупость.
Посещаемость ноль этого сайта.
Да.
У нуля. Этот сайт посещают люди, которые хотят получать визу. И хотят скачать там бланк анкеты для посещения визы. Все. Больше никто на этот сайт не заходит и заходить не будет. И никакого смысла нет в этом деле. Для каких-то американцев, так ведь он имеет функцию путеводителя зачастую. Дай-ка я зайду, узнаю, нет ли тут какой-то головной боли. Для американцев это играет роль. А для наших граждан? Ну, есть полно сайтов, в которых, если ты хочешь узнать, где митинг, ну, зайди на то же «Эхо», на «Дождь», на «Новую газету», так ведь, полно изданий, независимых сайтов каких-то.
Я уж не говорю там про какие-то группы, да, чаты, так сказать, между заинтересованными людьми.
Фейсбуки и Твиттер, они вообще живут отдельной жизнью, как любая соцсеть, их полно бы, этих групп. Не, вообще все это напоминает, конечно, то, что так ведь, они хотят верноподнически лизнуть задницу, так ведь, власти, в первую очередь КПРФ, так сказать, выходя с этой инициативой. Потому что я даже не слышал, что «Единая Россия» выходит с этим предложением. Это полная глупость. И кончится. Ну, создать истерию о том, что мы тут в Думе обсудили и сказали, осудили это дело. И сказали, вот они, подлые империалисты, тут вмешиваются в наши дела. Протест написать. Обращение Думы. Это наверняка решение будет принято на эту тему. Володин не зря же, так сказать, потребовал, чтобы все депутаты вернулись тут из отпусков. Сошлись в кучку и что-то порешали. Насмешить весь мир? Ну, насмешат. Реальных действий, так к чему это приводит, эта глупость?
Это явная какая-то чисто пропагандистская вообще уловка, которая не имеет за собой никаких юридических последствий, ни даже возможности, так сказать, таких последствий проследить. Ну,
я даже приведу арифметические последствия этого дела. Вот арифметические последствия, они, так как я вот внутри этого процесса и знаю сейчас цифры соцопросов и всего прочего, значит, обращение КПРФ на эту тему и обсуждение в Государственной Думе этого вопроса приведет к тому, что КПРФ получит меньше голосов на выборах в Мосгордуму, чем могло бы получить. Если бы Зюганов промолчал, хотя бы, я уж не говорю, что поддержал так ведь, вместе с Рашкиным так ведь, протесты и произнес слова вместе с Куминым там, и прочими, и другими. Те понимают, ребята, они заинтересованы в победе, поэтому они поддерживают протесты. Они говорят о том, что москвичей кинули. Они осуждают мэрию за необоснованную жестокость. И абсолютно правильно делают, и получат за это много голосов. Зюганов сейчас уменьшает количество голосов, потому что в итоге москвичи, которые послушают Зюганова, скажут, из-за этого дурака, мы что, пойдем голосовать за КПРФ? Мы собирались уже по призыву Навального голосовать за КПРФ в результате умного голосования, потому что вроде это и стала единственная оппозиция осталась. Но если Зюганов такой дурак, то, пожалуй, мы подумаем. Вот это же чисто арифметический расчет, вот он достаточно очевиден. Деятельность Зюганова сейчас, так сказать, против партии и против тех кандидатов, которые отважно бьются за то, чтобы прийти на выборы и что-то отгрызть у мэрии. Потому что есть велика вероятность, опять же, это арифметика, о том, что сейчас больше половины наберет КПРФ. Остальных-то разогнали. За «Единую Россию» не хочет голосовать никто вообще. Значит, у меня последняя встреча...
Поэтому она не выставляется.
Ну, она, во-первых, не выставляется, во-вторых, те люди, которые выставляются, за последнее время их всех вычисляют, гадов, и отстреливают на дальних поступах. Поэтому, значит, общение мое с людьми, которые были далеки от политики, москвичами, говорит о том, что москвичи закипели по этой части. Ну, не нравится москвичам, когда бьют женщин по животу. Ну, не нравится. Не нравится, когда ломают ноги бегунам или бьют велосипедистов, понимаешь? Ну, не нравится. Не нравится, что сажают по 1000 человек. Которые я явно тут не при делах. Не нравится. Раз москвичам это не нравится, это серьезная вещь. Сейчас идет обсуждение на кухнях, среди родственников, на работе. Это обсуждение должно пройти, оно занимает пару недель. Потому что это люди не спешат, так сказать, попивая чай, так сказать, в курилке, обсуждают этот вопрос. Они придут к какой-то точке зрения и скажут, да пожалуй, за этих козлов мы голосовать не будем, вообще чохом. За всю «Единую Россию», за всю мэрию. Ну даже они не умеют. Они не умеют проводить выборы, они похоронили собственную партию. Они обозначили себя как полные неумехи. Не будем. За кого? Этих посадили. Хорошо. Их нет в списке. Их посадили. Кто остался наиболее речистый, наиболее, который может наслесарить мэрии? Ну, в данном случае КПРФ. Потому что ЛДПР и «Справедливая Россия» хуже. За редким исключением. Это исключение я за 5 дней до выборов обязательно назову. За кого голосовать. Но в основном это КПРФ. Ну так давайте за них и за них проголосуют, и много проголосуют. И они вынесут этих единороссов и мэрию ногами вперед. Только не надо Зюганова портить. В частности, я думаю, что вот эта вот истерика в Государственной Думе, она как раз и связана для того, чтобы уменьшить количество людей, которые будут голосовать за КПРФ и «Справедливую Россию».
Вообще это странно, что вот Зюганов ввязался в эту кампанию, потому что такое впечатление, как будто ему не очень нужно вообще все это, все эти выборы, все эти депутаты Мосгордумы. Потому что там называют там фамилии трех, так сказать, кандидатов его, что называется, личного списка, которые туда должны пройти, а все остальные...
Это Кумин, который финансирует фракцию КПРФ в городской думе. Это внучок Зюганова. Зюганов тоже.
И который, третий, Губенко. Кстати, является внепартийным депутатом, я хочу тебе заметить. Он не состоит в партии.
Кумин тоже не состоит в партии. И Губенко. Кумин не состоит в партии. И Губенко. Ну, который больше артист, больше режиссер. Он известен не как партийный деятель, а бывший министр СССР культуры. То есть, как бы серьезный человек. Вот три человека они есть. Но еще же полно народа, которые пришли туда и вполне движутся. Они наберут. И, значит, я думаю, что если события будут развиваться, как они сейчас развиваются, то в конце сентября Геннадию Андреевичу надо на покой. Ну, потому что, так сказать, я думаю, что рядовые члены партии, увидев все это безобразие, они же тоже не вчера родились. Мы им сейчас не рассказываем какую-то что-то новость какую-то. Мы не открываем новости для них. Они давно у них зрело недовольство вот подобным соглашайским поведением. Там же люди-то в основном идейные. Как бы они же в партию ходят на эти собрания, на эти митинги. Они ходят не просто так, они как бы убеждены в своей правоте. И когда их продают раз, два, три, четыре, ну ладно, тут мы договорились ради того, чтобы. Тут пришлось отступить, потому что мы отступили тут кому-то. А сейчас-то что? Вот она победа лежит на поверхности просто. Значит, если КПРФ проведет яркую кампанию за последние две недели, оно не то что половину, оно две трети получит городской думы. И...
Ну, я думаю, что задача Зюганова — это как раз удержаться на том месте, на которое он держит, а поэтому надо побеждать только тех, кому разрешают победить. А
если значит, не разрешают... Валер, значит пошел вон. И это не мои слова, это слова тех членов КПРФ, с которыми я общаюсь. Рядовых, московских. И так у него московская организация, прямо скажем, под задницей так и там тлеет постоянно, они меняют руководителя городской организации. Ну, тот же Рашкин возьмет, так сказать, на себя, вытащит меч из ножен, так сказать, и пошлет его куда подальше. И будет прав. Имея такую фракцию в городской думе, нахрена ему центральный комитет? Так, вообще-то.
Ну, может быть, именно поэтому Зюганов и не стремится к тому, чтобы в городской думе оказалось вот такое вот количество членов КПРФ. Это тоже есть обратный ход у этой идеи.
Можно играть. Можно интриговать. До определенного предела. Значит, по мозгам получит. Если это будет вот так, как ты говоришь, а похоже, что ты прав, что он приблизительно так играет в эту игру. Нет, значит, он неизбежно получит по голове. И внутри своего центрального комитета, и уж в московской организации точно. Рядовым это не нравится. Заигрался парень. Вышел ченч. Сейчас Собянин думает о том, как явку сделать как можно меньше, а не как больше. Он раньше гнался за явкой, за легитимностью. Сейчас он понял, явка 70%. Ничего себе. Сколько наших? Ха-ха. 7. 10% от возможно. Вот в реалиях что происходит.
Ну да.
Ченч вышел, ситуация поменялась. Вышел. Значит, кто не сообразил, тот на выход. Собянин близко к выходу, так сказать. И Зюганов, возможно, туда же, так сказать, пойдет по этой же ситуации.
Да, сейчас пору срывать плакаты все на выборы в Мосгордуму и заменять их какой-то коммерческой рекламой. Вот, или общественной. Типа там не говорить за рулем по смартфону.
Если москвичи придут на выборы в большом количестве, я имею в виду 70%, там 70, 80, ну 90%, если они придут, ни одного единоросса не останется, ни одного мэрского голоса не будет. И будет состав из 45 оголтелых, так сказать, вполне так и товарищей, которые послушаются таких умных людей, как я, в конце концов, изменят устав, возьмут под контроль министерство, так сказать, вот этих министров московского правительства, значит, поменяют правила игры и увеличат количество депутатов на следующее избрание в два раза или в три. Ситуация пойдет такая. Сразу пойдет изменение, разговор об изменении устава. Это абсолютно понятная вещь, вот что произойдет. Давайте, ребята, давайте. Давайте явку большую.
Ну да. Впрочем, я думаю, что, конечно, у мэрии в запасе есть золотой ключик в лице газвыборы, вот, которые с той или иной степенью наглости, но все равно выстроить столбики в нужном направлении. Хотя должен сказать, что вот я из последних сведений Мосгордуму прочитал, значит, распространявшийся по сети список 31 кандидата в Мосгордуму по разным избирательным округам, которые реально являются креатурами Единой России, которые финансировались из фондов, все они, естественно...
Обрати внимание, 31, а не 45.
31, а не 45. Я, ты понимаешь, я специально искал кандидата по моему избирательному округу. Вообще не нашлось такового. То есть вот мой как бы гагаринский округ, ну там с прилегающими к нему районами, настолько бесперспективный, что в него даже нет смысла вкладывать деньги из общей кубышки.
Нет, там, нет, там есть один кекс, так сказать, я не буду даже называть его фамилию, но там у тебя Губенко победит. Я тебе скажу смешную вещь. Русакова, которая у тебя вот там поддержала Губенко. Ее сняли, она говорит, ну чего, я посмотрела. Хрен знает чего, какие-то козлы полные. Так сказать. И один Губенко остался. И, она, так сказать, будучи его оппонентом многолетним, и человек, который выставлялся против него, пришла к мысли, что кроме Губенко никого... Так же, как Митрохин победит, это вполне очевидно.
Ну да. Ну, если ему дадут победить, ну, конечно. Ну, хорошо, Саш, давай перейдем к вопросам, если ты не возражаешь. У нас, как всегда, много. И на самые разные темы. Так, поясните, пожалуйста, США, как известно, к 90-м годам, имея самый мощный морской флот в мире, неужели не могли атаковать Кубу и захватить ее? Там перевес, наверное, 10 к 1 был. Ну, я хочу заметить, что флотом-то они могли окружить и блокировать Кубу, что, собственно, они и делали, начиная с 61-го года, там, с разной степенью интенсивности. Но дальше надо организовывать вторжение. Вот надо туда высадиться.
И сколько, сколько жителей Кубы?
10 миллионов.
Головная боль.
Это очень большая головная боль. Потому что то, что они пытались сделать в заливе Качинос, вот тогда, когда высаживали наемников, которых там Кастро с блеском разгромил еще на их, так сказать, бриге, которые потопили, кстати, из советской Су-100. Она до сих пор стоит перед музеем революции на постаменте, так сказать, потому что именно она потопила там этот бриг, на котором Бостон, что ли, он назывался, на котором, так сказать, приняли наемники. Но контекст был тот же самый. То есть попытаться, как Кастро, высадить некую свору наемников там, естественно, бывших кубинцев, которые бы дальше начали партизанскую войну. Вот это провалилось просто в первые часы вторжения. Я хочу сказать, что даже если бы весь американский флот мобилизовать туда и окружить Кубу, то дальше все равно потребовалось бы вторгаться какими-то морскими пехотинцами, там прочее.
Ну и резуат был. Значит, кубинцы выставят вместе с ополченцами 1 000 000 человек. Надо по меньшей мере 100 тысяч убить, чтобы победить. Это как минимум. 50 тысяч потерять. Не пойдут американцы на это.
Это очевидно, потому что...
Ну просто не пойдут и все.
Надо понять, что большая часть Кубы это все-таки гористо-лесистая местность. Вот, и поэтому там не зря, собственно, Кастро в течение 2 лет только шел своим победным походом там, от провинции близ Сантьяго, так сказать, через всю Кубу до Гаваны. Вот. А повторить его на сегодняшний день без поддержки населения практически невозможно. А то, что население будет массово поддерживать вот это вторжение оккупантов, ну, эта ситуация будет хуже, чем в Афганистане. То есть это нереально. Поэтому я думаю, что
Соединенные Штаты... победить можно. Победить можно. Потери будут. И гражданского населения колоссальные, несколько миллионов человек. И ты ухайдакаешь своих пехотинцев, так это немеренное количество. Зачем?
Саш, я не уверен. Вот насчет победить можно, я сильно не уверен.
Потому что... наверное, если все навалятся, нанесут удары, бросят всю армию. Так, наверное. Результат будет плачевный.
Саш, но они в Афганистане победить не могут. Ну, о чем ты говоришь? В Афганистане не могут победить. В Ираке могли победить только при тотальном предательстве там генералов. Ну, и плюс надо прибавить сюда такой арабский менталитет. Куба это совершенно
другие ребята. Плюс пустыня.
Да, плюс пустыня. Это совершенно другие ребята. Это совершенно другая выучка, другая подготовка и другой вид моральной мотивации. Так что я не верю в успех американского вторжения на Кубу. Вот Куба небольшая, а да, это большой контингент, да, Соединенные Штаты. Но...
Валер, это вообще вопрос и споры, так сказать, кто сильнее, кит или слон.
Это все правильно.
Но... В море кит, на суше слон. Так сказать, ну и что, чего? На Кубе кубинцы, в Соединенные Штаты, если бы Куба напала, проиграла бы тоже. Не победила бы. Вот и все. Ну, что тут?
Ну, Куба не собиралась нападать на Соединенные Штаты.
Хотя нет, я говорю про гипотетические вопросы. Соединенные Штаты напали бы. Ну, напали. И чего, умылись кровью, так и потеряли людей. И потом следующие выборы и слетит. Зачем это президенту очередному? Незачем.
Так, еще один геополитический вопрос. Как вы оцениваете политику Путина по наращиванию вооружений последние несколько лет? Вы знаете что? Ну, как бы вооружение в нашей обстановке надо держать на уровне. Вот, это очевидно. Потому что здесь, в общем, возможно только два пути. Либо попытаться, так сказать, полностью ложиться под западный мир, так как делалось это в 90-е годы, совмещая с тотальным разоружением. И успехи, в кавычках, этой политики, они стали видны уже к концу 90-х. Либо надо этому как-то противостоять. Противостоять, не имея вооруженной силы, невозможно. Если бы это сделал не Путин, а какой-то другой национально ориентированный лидер в нашей стране, то он, скорее всего, пошел бы тем же самым путем. Поэтому я считаю, что объективно наращивание, скажем, качественных вооружений, которые производятся путинским режимом, это, в общем-то, ветер, который дует наши паруса. Так или иначе, защищаться бы пришлось. А с Россией, которая не имеет достаточных сил для того, чтобы защитить себя и свою политику, никто бы считаться не стал. Просто так, в силу мира, дружбы, жвачки и вообще самых добрых международных намерений, которые как бы проецируют демократический мир. Ну вот, я думаю, что так. Пожалуйста, Саша, если ты хочешь добавить, да, пожалуйста.
На мой взгляд, деятельность Путина на посту президента не приводит к увеличению мощи России, а наоборот ее снижает. Мы живем на запасе Советского Союза. Запас был большой, серьезный. Равно как вот на Кубу не нападают Соединенные Штаты, так и на нас нападать – это дохлое занятие. И запас этот велик от Советского Союза. Вся деятельность Путина, на мой взгляд, приводит к тому, что наша оборона все слабее и слабее. Это моя точка зрения, я вот ее высказываю.
Так, удастся ли нам вернуть Новороссию или уже нет смысла в этом? Там ведь живут русские. Вы знаете, я думаю, что те территории, на которых живут русские, рано или поздно они все равно отойдут к России. И я думаю, что все как бы более или менее здравомыслящие силы в мире, независимо от того, являются ли они нашими сторонниками, оппонентами, также это предполагают и исходят из этой точки зрения. Отсюда, собственно, и строится их политика. Вопрос в том, как это произойдет. Раньше, позже, тем или иным путем. Но все равно это процесс, он неизбежен. Так же, как неизбежен был процесс объединения Германии, так сказать, и тому подобные процессы. Поэтому это вопрос времени и конкретных политических обстоятельств, как конкретно это произойдет. Что касается смысла в этом, я думаю, что есть смысл объединения всех русских в едином государстве. Продолжая и Сашину мысль, с которой я согласен, о том, что только великая страна может чувствовать себя защищенной, в особенности России. Пожалуйста, Саша.
Пункт первый. Я не знаю, вернут, не вернут. Я могу проанализировать и сказать, что если стабильная ситуация, вот она будет как сейчас, значит, понятно, что у Украины нет шансов вернуть вооруженным путем, так ведь это статус-кво – великая вещь. Если ситуация в России, а вероятность этого отлично от нуля, напряжется и будет суматоха, Украина может воспользоваться этим способом и в этот момент оттяпать обратно эту территорию. Вот мой прогноз. А что произойдет, я не знаю. Очень много превходящих факторов.
Ну, это в этой суматохе тут как бы откроются шансы в обе стороны. И туда, и сюда. Я не знаю, в чью пользу он сыграет этот шанс. Но так или иначе, в случае суматохи, как ты называешь, Саш, эти шансы, естественно, появятся.
Я имею в виду нашу суматоху, а не украинскую.
А это безразлично, с какой стороны она начнется. Можно с той, а можно и с этой. Есть ли в РФ политсилы, способные осудить события 93-го года? Разве не все нынешние политсилы созданы тогда, либо созданными тогда? Созданы тогда, либо созданы созданными тогда. Есть если таких сил нет, о чем вообще вы говорите? Вы знаете, я думаю, что политсилу нельзя осуществлять только с теми, кто отождествлять только с теми, кто заседает в Госдуме. Те, кто там являются вот этими официальными политсилами, оппонентами, это действительно кремлевские партии, созданные так или иначе при кураторстве Кремля, которые также им и поддерживаются взаимно. Но это не вся политическая сила России, так сказать, не вся та часть неформальной или, так сказать, не думской оппозиции, она находится на совершенно других, самых разных политических влияниях. Я думаю, что большая часть людей, тех самых, о которых мы говорили в своих прошлых передачах, которые не поддерживают нынешний режим, которые критически к ним относятся, так или иначе, они относятся к политсилам, которые не способны осудить события 93-го года. Пожалуйста, Саша.
Несколько лет назад в Национальной ассамблее, в которой были представлены либералы, националисты, левые силы в достаточно большом количестве, значит, там порядка 600 было членов этой делегатов Национальной ассамблеи, значит, потом свое бюро так и создало, и это бюро единогласно, я подчеркиваю, единогласно, по инициативе Каспарова, который вообще либерал, принял решение о том, что все беды в России в политическом плане начались с 93 года, с того, что неправомочно расстреляли Верховный Совет. Вот это такое решение было принято. По его инициативе. Он проявил инициативу, какая-то часть либералов как-то даже так немного поупиралась, а потом признали правоту нашу. Мы-то были на той стороне очевидны. Понятно, мы были так, мы воевали с другой стороны. Такое решение было принято, и оно не отменено. И те люди, с которыми мы стреляли друг из друга с разных сторон баррикад, ну тот же Осовцов Саша, предположим, признал, да, действительно, так сказать, значит, проблемы начались оттуда, так сказать, и вот это было неправомочным действием, это было противозаконным действием. Кстати, решение Конституционного суда, которое никто не отменил, ровно о том же, о том, что это государственное преступление. Решение Конституционного суда никто не отменил. Оно как было, так и есть. По указу 1400.
Так, вопрос другой стадии. Любите ли вы или ваши дети доширак? Он очень вреден. Вы знаете, вот как-то доширак я не часто, честно говоря, употреблял в пищу. Я пробовал какие-то другие, более распространенные его компоненты, типа Ролтон там или еще что-то. Но вы знаете, конечно, это химия на базе, так сказать, рисовой лапши. Безусловно, если питаться им, это вредно, мне кажется. Но иногда в каких-то критических обстоятельствах его съесть можно и не умрешь от этого. Вот. Ну, не более чем. Это какое-то, знаете, такое разовое, в моем понимании, это какая-то разовая акция на прием пищи в, скажем, особых обстоятельствах, когда ее некогда готовить. Я дома запаса доширака, например, не держу, равно как и Ролтона там или еще чего-то. Просто, ну, бывают такие ситуации. Приезжаешь, допустим, на ту же Кубу, надо в первый день что-то поесть. По рынкам ходить еще рано. Ну, вот можно сварить себе там, грубо говоря, одну таблетку там, какого-то доширака и, так сказать, им попитаться. А потом уже перейти на регулярное питание. Вот в таком режиме. Так что насчет вредности, вот судите сами. Ты хочешь что-нибудь добавить про доширак, да, Саша?
Естественно, я его так есть не буду, но если меня припрет, сожру с удовольствием и с аппетитом, без всяких проблем.
Ну да. Не, ну он съедобен. Я думаю, может быть, где-нибудь в горах, так сказать, или в таких обстоятельствах.
В горах залил кипятком и сожрал. Если я его тащил, конечно, да, его съем.
Ну, то есть, да, это такое скоропитание, которым нельзя питаться регулярно. Так, еще вопрос. Стоило ли убивать 1000 венгров в 56-м году? Мы их насильно оставили в Варшавском блоке, и они хотели свободных реформ. Господа, надо иметь в виду, что тогда была ситуация холодной войны, которая перетекала в горячую или вот-вот должна была перетечь. Это совершенно другая ситуация, в которой, так сказать, вырыв каждого компонента из одной из, так сказать, противоборствующих сторон, он означал успех другой страны и, соответственно, прорыв в твоей линии обороны. Вот тогда люди воспринимали ситуацию именно таким образом. Венгры не действовали сами по себе. У них была солидная поддержка информационная и, так сказать, организационная и так далее. В общем, то, что происходило вот в 2014 году на Украине, это только, так сказать, малая и слабая реплика венгерских событий того года. Тогда там это было все гораздо горячее и яснее. Поэтому те меры, которые принимались тогда для защиты вот этого единого фронта, Варшавского договора против единого же фронта НАТО, они в тех условиях были оправданными. Сейчас, естественно, другая ситуация. Пожалуйста, Саша.
55-56 год, 10 лет после войны. Еще там фашисты эти так эти присутствуют, по этой части, которые помнят фашистский режим. И они вдруг начинают, так сказать, возражать против чего-то, против присутствия советских войск, и начинают какие-то провокации. Конечно, по ним пальбу открыли. А уж когда начинается пальба, здесь нет ни правых, ни виноватых. Война – это длящееся преступление, в котором уже нет правых, ни виноватых, ни с той стороны. До тех пор, пока не будет подавлено восстание, значит, уже вынуждены принимать какие-то решения. И поэтому здесь удивительного ничего нет.
Вообще, надо воспринимать события все-таки с определенной проекцией на время, которое они происходили. Понимаете, это не только для венгерских событий, но и для других последующих. Были другие контексты совершенно событий.
Ну, разговор был предельно простой. Ты против Советского Союза, значит, ты за Гитлера в 55-м году.
Да. Ну, вот и все. В логике 56-го года это было именно так. Поэтому очевидно. Собственно, кстати, и те, кто выступал против советского режима, там, они подходили с точно таких же позиций. Там, у тебя красная звезда, но мы сейчас ее там на груди у тебя вырежем. Понимаешь? Вот примерно логика была та же самая. Так. Как вы оцениваете выступление Игоря Талькова-младшего на митинге с трибуны КПРФ? Я думаю, что КПРФ, так же как либералы на митинге, так сказать, за неделю до этого, постарались привлечь все всяких медийных персон для того, чтобы, так сказать, как-то расцветить свое, так сказать, свой партийный митинг. Ну, что, если Тальков счел для себя возможным и интересным в нем участвовать, ну что же, ему, как говорится, флаг в руки. Что могу сказать?
Про Талькова-старшего слышал, про Талькова-младшего не слышал.
Я тоже не знаю, но он в это обыгрывание фамилии, так сказать, реализация своего рода вот этого фамильного достояния на...
Ну, там, если еще просто про Высоцкого известно, про Никиту, что он дурак, так сказать, то про Талькова еще не было известно.
Ну можно,
да. Сын великого родителя, великий поэт Владимир Высоцкий. Никита дурак, он всегда был дураком. И вот здесь нечто подобное. Природа отдыхает на своих детях, это нормальное явление.
Ну, кто же, да. Так, у нас в Думе сидят с паспортами иностранные депутаты. О каком вмешательстве речь? Ну, вы знаете, наличие иностранного паспорта, будем говорить честно, наличие иностранного паспорта – это не синоним иностранного вмешательства. Если бы люди, которые имели второй паспорт, они автоматически пропитывались бы, так сказать, идеологией тех стран, которых, паспорта которых они представляют, и сразу бы становились их ярыми защитниками в стенах любого учреждения, в какое они попадают, наверное, это бы сильно упростило ситуацию. На самом деле это не так. На сегодняшний день наличие второго, третьего, четвертого, пятого там у этого француза, как его, киноактера-то нашего, это его, нет, вылетело имя из головы, аж 17 паспортов, там, но это же не значит, что он 17 самых разных стран, начиная от Франции до Алжира, Бельгии.
Депардье,
да, прошу прощения. Потому что он все 17 идеологий, здравствующих в этих 17 странах мира, поддерживает. Ну, это смешно. Надо понять, сейчас паспорт играет уже совершенно другую роль. Это не принадлежность какой-то нации, это клятва ей на верность и так далее. Это некое удобство для конкретного человека воспользоваться преимуществами статуса того гражданина того или иного государства. Не более того.
Валер, известный бандит, руководитель Солзовских, Михась. Сергей Михайлович, был не просто с иностранным паспортом, а почетный консул Никарагуа в России. Он что, отражал интересы Никарагуа, что ли? Он что, против интересов солнцевских? Да никогда в жизни. Так же, как и Дума государственная. Конечно, при чем тут Никарагуа, при чем тут чужие страны? Они свои интересы отражают, бандитов.
Естественно, да. Это, кстати, все понимают на самом деле. Это только у нас пытаются из этого какой-то сделать культ. На самом деле это... Ничего не означает на сегодняшний день. Так, сколько денег внес волонтер Ходорковский? Внес куда? В организацию митингов, что ли, я так понимаю? Да что-то я не слышал о том, чтобы он вносил какие-то существенные суммы туда, или чтобы на его деньги, во всяком случае, эти митинги организовывались. Кстати,
меня спросите.
Да, ну, я просто добавлю,
что я знаю, сколько внес.
Сколько бы денег он не внес, если бы даже они были, то он не мог на них купить 50 тысяч участников, это точно.
Пожалуйста. Валер, я знаю, сколько внес. Что, задали вопрос, я на него отвечу. Значит, в организацию митингов ноль. Угу. В открытую Россию, так сказать, он перечисляет деньги, так сказать, вполне легально они приходят. Значит, участникам от открытой России в выборах, их там полтора инвалида, он порядка по миллиону рублей откинул на хвост пушистый, на сбор подписей. Я знаю эти цифры.
Ну да.
Они открыты, они обсуждаются в общественности, все знают. Те люди, которых открытка поддерживают, так сказать, они получили. Пытался получить Гудковец Соловьев. Ага. Он раньше возглавлял московскую открытую. Получил кукиш с маслом. И сказали, ты ушел Гудкову, вот пусть он тебя финансирует. А Ходорковский не дал. А хотя вот совсем недавно был в открытой России. И что? Ну, да. Вот вы меня спросите, я же честно отвечаю, я знаю точно. Так, Соловьев не получил ничего. Митинг получил ноль.
Ну, для понимания вопроса хочу сказать, что вот в том самом списке из 31 креатуры Единой России по избирательным округам, который недавно вот появился в сети, их вычислили, собственно, по тем суммам, которые им перечислили из фондов, которые...
38 с копейками.
Там 30, от 30, будем говорить точно, от 18 до 35 миллионов рублей.
38 с лишних, Валер, я точно знаю цифры. 38 с лишним. Перевод был от Немирюка, так сказать, который, значит, занимался финансированием. Это заммэра по торговле. 38 с копейками. Просто некоторые часть денег стырили по дороге. Вот. Им дали-то по 38. Они не все занесли на счет.
Вот.
На счет полагалось им вообще по расписанию 38 600, что ли. Там какая-то неровная цифра. Она является там максимальной для чего-то и все прочее. Им эту сумму в черным налом выдали. Сказали, занесите на счет. Они сказали, угу. Один купил жене сапоги, второй шубу, третий машину, четвертый еще чего. Поэтому некоторые хоть донесли всего 18. А 20 стырили. Квартиру купили или еще чего. Ну, спросите меня, я знаю точно.
Вот так. Появилась информация, что Пу уговаривает Гундяева короноваться. Мои знакомые из музея Кремля говорят, что из администрации президента были люди, которые заинтересовались шапкой Мономаха. Эту идею поддерживает Володин. Реально. Вы знаете, но эта идея давно бродит вообще по Кремлю. Надо сказать, что он не первый, кого уговаривали, так сказать, надеть корону. Такое же в свое время заход делался под Ельцина, когда он уже был, надо сказать, уже в полностью невменяемом состоянии, потому что один из наших общих знакомых, конкретно Бородин, который был управделами, так сказать, одно время, он как раз занимался реставрацией Кремля. В частности, вот того самого Александровского зала, который в советское время был переделан в зал для съездов Советов, для съездов Верховного Совета, так сказать, и съезд народных депутатов там заседал. А после 93-го года, чтобы никакого съезда не было и никакой памяти от нем не осталось, равно как о Верховном Совете СССР, этот зал отдали на реконструкцию, его реконструировали, провели в первобытный вид, чем господин Бородин очень гордился. И в частности, там установлен постамент, такой шатер, и на нем императорский трон.
Но когда... Шатер занавешен в цвет горностаевой мантии с черными хвостиками. Белого цвета и черные хвостики.
Когда вся эта экибана уже построена, то есть невольно хочется спросить, а где же сам-то? Кто же на него, так сказать, сядет наконец и восторится для того, чтобы придать полную гармонию этому декору? И надо сказать, что делался-то этот ход под Ельцина. То есть ему, так сказать, лизоблюды предлагали там короноваться. Тогда же, помните, была целая возня с российским императорским домом, который вдруг стали сюда приглашать, там чего-то там тусовать про наследников там и прочее, прочее. Видимо, подразумевалась какая-то схема, да, такого рода, вместе с оживлением монархических тенденций, но в какой-то момент все-таки люди поняли, что, ну, в России сейчас это не пройдет никак, а тем более с таким персонажем. То, что эта идея не умерла, и она по-прежнему жива среди придворных лизоблюдов, это совершенно очевидно. Так что то, что ему кто-то предлагает, там, типа Гундяева там, или прочего, это легко допустимо. Тем более, что у Гундяева есть свой интерес, который как бы наполовину уже осуществлен, потому что на месте снесенных корпусов Кремля, там, где раньше был Чудов монастырь, предполагалось воссоздать его точную копию. Но поскольку сам монастырь-то не надо думать, что он огромный, там было чуть ли он не на 30 монахов в свое время, или на какое-то достаточно скромное его число, он мог быть переделан в патриаршую резиденцию. Так что предложение короноваться, если оно серьезное, оно содержит под собой подоплеку, ну и мне заодно тут же рядом с новокоронованным резиденцию в Кремле отстройте. Как там дальше с короной будет, непонятно, а резиденция у патриарха всяко останется. Сейчас пока этот проект заморожен на стадии Чудового монастыря, там как было чисто поле, так ничего дальше не строится. Но идея жива. Вот, так что вполне возможно, что, так сказать, когда-то она будет попыткой ее реализации. Хотя, конечно, будет выглядеть комично. А шапки Мономаха, чего ей интересоваться? Тут ее как бы под размер подогнал и вперед. Вот, тем более, что ее и носить постоянно не надо, а так над головой подержать. Так, еще вопрос. Если улица по-серьезному восстанет и победит действующую власть, есть ли у западных стран способы получить контроль над страной? Вы прям уверены, что нет?
Пожалуйста. Во-первых, улица не восстанет. Никакой власть не получит. Достаточно роты автоматчиков для того, чтобы разогнать любую улицу. Так сказать, это как бы несерьезные вещи. Улица может выразить настроение. Она для этого создана. Для чего мирные шествия происходят? Выходит 50 тысяч человек, 100 тысяч человек, миллион человек. Выходят и молча стоят и говорят, мы вышли, потому что мы протестуем против чего-то. Они обозначают настроение, что большинство на этой стороне, а не на этой стороне. А дальше можно проводить выборы, можно так сказать, референдумы, можно еще чего-то. Значит, писать указ об очерчении и все прочее. Никто воевать не будет. Это бессмысленно в 21 веке ходить с голыми руками на автоматы Калашникова, тем более на что-то более серьезное. Не будет этой ситуации. Поэтому ченч вышел, живем в 21 веке. Цифровая политика, она сейчас определяет, так сказать, то, что будет. Через некоторое время даже не надо будет на улицу выходить. В интернете будут приниматься решения в большинстве своем. И спорить с ними бесполезно, потому что они авторитетные, они большие. Если 1-2 миллиона в Москве выходят, ну куда тут брыкаться, какая тут национальная гвардия? Стрелять по людям? Да сами эти стрелять не будут. Поэтому понятие улица, баррикады, вот там стрельба друг по другу, это не по этому случай. Это вот бандитские разборки между Роснефтью и Газпромом, так сказать, вот могут состояться в этой ситуации. Там за акцией какая-то драка произойдет. А так вот на самом деле так сказать, реальных столкновений быть не может. Потому что никто не пойдет и никто не будет стрелять из автомата по людям.
Ну, я лично думаю, что возможности у западных спецслужб получить контроль над страной, они весьма лимитированы на самом деле, потому что просто у них
никаких возможностей нет
общественных сил, которые готовы были бы их поддержать и их интересы. Прошу прощения. Вопрос еще. Deutsche Welle прекрасно себя чувствует и вещает на русском языке. Можете увидеть на том же YouTube около 200 тысяч подписчиков.
Алло. Я брать.
Да-да. Алло. Саш, тебя не слышно. Да? Алло. Давай еще раз.
Алло.
Да.
Я обратил бы внимание, что в Украине, вот рядом у нашего соседа, какая была напряженная ситуация, свергали там Януковича и все прочее. Боестолкновений-то не было как таковых. Кроме какой-то оружейной пальбы на одной улице, так сказать, на протяжении там нескольких часов, толком таких боестолкновений не было. Хотя, казалось бы, полно оружия, полно самого разного, разнообразного. И армия была, и полиция была, и боестолкновений-то не произошло.
Так, вот я вопрос как раз зачитал. Deutsche Welle прекрасно себя чувствует и вещает на русском языке. Можете увидеть на том же YouTube около 200 тысяч подписчиков. Вы знаете, Deutsche Welle вообще-то когда-то вещала в более доступном формате, это по радио. И на сегодняшний день, в общем, я знаю, что, допустим, Радио Свобода, она имела радиочастоту FM в Москве, так что, казалось бы, могла, так сказать, вещать, в общем, на все каналы, но это провалилась идея еще в 90-х годах. Они свою радиочастоту в итоге отдали какой-то Европе Плюс, по-моему, или чего-то еще. В общем, мы отошли от политического вещания. Если они сейчас перешли на интернет-канал, что, естественно, более дешево, наверное, так сказать, у них есть какое-то число подписчиков, которые их слушают, может быть. Хотя насчет 200 тысяч я вот немножко сомневаюсь, в первую очередь потому, что мы уже имели дело со счетчиками на Ютубе, которые произвольно крутятся в ту или в другую сторону, так что насколько им
можно... Более того, 200 тысяч это размер среднего блогера.
Нет, ну просто я к тому говорю, что до тех пор, пока не будет какой-то верифицированной системы подсчетов вот этих вот всего, этого числа подписчиков, пока эти счетчики не будут скручиваться или накручиваться, что периодически происходит, и было в частности с нами. То есть мы просто непосредственные участники, можно так сказать, пострадавшие от этого процесса. Я всего отношусь к этим данным так чисто ориентировочно, оценочно. Сказать, что Deutsche Welle имеет какое-то влияние у нас, вот это сказать очень сложно. То есть Deutsche Welle что-то такое передала, и прям вся страна от этой новости заколыхалась и начала ее обсуждать. Такого нет в российском мире. А там дальше число подписчиков можно себе крутить на сколько угодно. Так. Даже в 20-х годах западные страны, уставшие от войны, смогли осуществить интервенцию, хотя технологии отставали от сегодняшних. Вы серьезно уверены, а сейчас вы уверены, что не смогут просто потому, что вы патриоты? Серьезно? Вы знаете что? Ну, во-первых, масштабы интервенции 20-х годов не надо преувеличивать. Они высадились где-то в портовых городах, в Мурманске, там, на Дальнем Востоке, в Одессе.
Архангельске.
В Архангельске, да. Но это, собственно, было и все. Это были какие-то локальные, честно говоря, операции, которые приобрели характер интервенции, потому что это все равно вторжение на территорию.
Но ну, нет, сказать, что вывезли своих граждан, еще что-то, и на этом все закончилось.
Нет, ну сказать, что они как-то серьезно повлияли на политическую ситуацию в России, невозможно. Это все равно остается попытка интервенции, это вторжение на территорию другого государства, это попытка там вооруженным путем что-то там достичь каких-то своих целей. Но реально они сделать ничего не смогли. Вот. И, может, слава богу, что они не стали двигаться вглубь.
Самое крупное влияние иностранцев было белочешское восстание. Казалось бы, размер Чехии какой. И сколько там было. Это пленные чехи восстали. Вот они оказали серьезную вещь. Остальные все гораздо меньше.
Это были военнослужащие. Они двигались. Причем они же на эшелонах должны были пройти через всю Россию для того, чтобы вернуться в Чехию. В этом, собственно, вопрос. То есть они оказались как бы внутри российских событий. Но это была чисто ситуационная игра. А так,
с точки зрения... Я еще раз говорю, при удельном весе самой Чехии в мире.
Да, да, естественно, естественно. Поэтому даже несмотря на то, что большое количество участвующих в нем великих держав, а это была Англия, Франция, Япония, Соединенные Штаты и так далее, ну, реально влияния на ход российских событий они не оказали. Только, так сказать, шуму наделали. И позволили, так сказать, считать, так сказать, это все попытка антироссийской деятельности, но не более того. Так, нельзя глушить интернет. Вы серьезно? Вы знаете, как монополисты проводного интернета в пригородах Москвы глушат интернет 4G, чтобы бедные жители подключили их фуфло? Я уж молчу о глушилове во время ЕГЭ. Вы знаете, можно это сделать, наверное, на ограниченном пространстве и в какое-то ограниченное время, но нельзя это сделать тотально и везде. То есть это, наверное, можно, но это слишком затратно и тяжело. Потому что иначе, может быть, власти бы и заткнули все альтернативные источники информации, но видите, это не получается. Пожалуйста, Саша.
Маловероятно, что способом подкладывания кнопок под задницу учителю во время урока можно свергнуть директора таким способом.
Ну да.
Кнопку подложить можно. Директора вряд ли.
Так, еще вопрос. К 2020 году Китай планирует ввести систему социального рейтинга граждан. Это похоже на фашизм или нет? Вы знаете, я не очень понимаю, что включается в эту систему социального рейтинга.
Я понимаю.
Что китайцы хотят этим сказать? Пожалуйста, Саш, если ты...
Нет, это не фашизм. Наоборот, это так, определенный учет, насколько человек так и полезен обществу. И это попытка, а не факт, что она приведет к позитивному результату, но такая попытка давно обсуждалась на Западе. И ничего страшного в этом нет, что человек с высоким социальным статусом и с позитивным воздействием на общество имеет определенные привилегии. Условно говоря, первым там самолет проходит или с посадки. Вот нечто подобное. Это нормальное явление, и попытка, так сказать, нормализовать, это наоборот не фашизм, это наоборот попытка, так сказать, улучшить нравственное поведение людей.
Вообще все зависит от того, в каких целях и как именно это будет использоваться. Потому что
Это надо посмотреть. Это вот предметного экспериментального, так сказать, опыта ничего не скажешь. Вообще не факт, что это приведет к позитивному результату, я сразу сказал.
Да, да, естественно. Это слишком
широкое понятие. Но то, что это не фашизм, это точно.
Да, да. Так, сейчас еще так. Как купить квартиру в московском Кремле? Сколько это стоит? Сколько стоит коммуналка? Есть ли какие-то плюсы от жизни в таком месте? Есть ли или возбужденная толпа снесется вместе с властью? Ну, знаете, по-моему, квартиру в московском Кремле никто не предлагает, так что вопрос о покупке чисто риторический. Там были когда-то служебные квартиры, да, действительно, в первые годы советской власти, но с тех пор этот вопрос не стоит, и, по-моему, вряд ли сейчас будет стоять. Пожалуйста, Саша.
Кремль находится на территории Китай-города, там нет жителей.
Ну да, вот. Там есть служебные квартиры у служебно проживающих. Вот что-то так. Так от КПРФ идут кандидаты даже не партийные, а нормальных коммунистов не пускают. Все ясно, давно с верхушкой КПРФ. Ну да, да, вот так как-то и. Именно так дела и обстоят. Что страшнее, фашизм или сталинизм? Ну знаете, не надо сравнивать, так сказать, несравнимые вещи. Вот, и ставить их на одну доску. Здесь, в общем-то, я понимаю, корень вопроса состоит не в том, чтобы выяснить, что страшнее, а заставить думать, будто это явление одного и того же порядка. А это на самом деле не так. Вот, потому что можно с разной степени режимов выбирать с разной степенью тоталитарности и говорить, приравнивать их к некой общей фашистской шкале и говорить, насколько это близко к одному или другому к одному. Это все-таки явление разного порядка и разного плана. В первую очередь с точки зрения идеологии и затем с точки зрения фактических целей, которые они добивались, не говоря уже о виновности в тех или иных мировых событиях, я имею в виду Вторую мировую войну. Пожалуйста, Саша.
Просили сравнить, я с удовольствием сравниваю. Итальянский фашизм, угу, очень близок к путинизму. Практически одно и то же.
Ну, так вот. Почему Ходор не спонсирует киллеров для Путина? А вы думаете, что проблема, так сказать, для киллеров Путина только в том, что их некому спонсировать? Вы знаете, вот, допустим, Соединенные Штаты очень долго спонсировали киллеров для Кастро. Там сам Кастро насчитал в свое время около 600 попыток по организации покушений. Видимо, у Соединенных Штатов с ресурсами на государственном уровне все было нормально. Но вот как-то не задалось, не получилось. Так что я думаю, что с киллерами для Путина речь не в том, спонсирует их Ходорковский или нет. Там проблема в другом. Да, в организационных возможностях что-либо осуществить. Так, что еще? Звонил ли вам когда-нибудь в ЦУМ для проведения опроса? Какие вопросы он задает? Мне вот позвонили, но вот я уходил по делам и не смог ответить. Вы знаете, мне достаточно часто звонили из всяких рейтинговых агентств по телевизионным передачам. Вот. А что касается ВЦИОМа, нет, никогда не приходилось с ним сталкиваться. Не знаю уж по какой причине, как они осуществляют эти выборки. Пожалуйста, Саша.
По телевизионным передачам действительно звонят, спрашивают, какой канал смотрите.
Да, да, это так.
Опрос был один-единственный перед этими выборами. Позвонили с вопросом насчет Нюты Федермессер. Собираетесь вы голосовать? Но это было не в ЦИОМ, это была московская мэрия. Она таким способом раскручивала фамилию. Вот и все.
Да. Ну и последний вопрос. Почему русские так боятся интервенции? Неужели так любят собственных воров и убийц при власти? Любопытный вопрос. Как будто он поступил от тех, кто просто любит интервенцию и ждет ее. Я думаю, что, в общем-то, каждый народ старается решать самостоятельно свои дела и иметь такую возможность. Поэтому он, собственно, является независимой нацией. И, так сказать, ради этого, собственно, есть смысл самореализовываться в каком-то государстве. Другое дело, что Сейчас для того, чтобы быть под пятой какого-то государства, не требуется интервенция. Ну вот вся Прибалтика, допустим, там вместе со, с массой отделившихся от Советского Союза пока государственных образований, они находятся реально под влиянием политическим и экономическим со стороны иностранных держав. Ну ничего, прекрасно себя чувствуют. Ну как-то русские не созданы, наверное, для такого влияния. На нас это как-то вредно действует. Во всяком случае, мы его не любим. Пожалуйста, Саша.
Если вы хотите что-то узнать, вы о чем-то спрашиваете. Ага. Если вы хотите какую-то ерунду спросить, ну, не стоит.
Ну, нет, так, чтобы любить собственных воров и убийц при власти.
Я ну, Валер, ну это ерунда, так, ну что, троллят, так сказать, всякую хрень спрашивают. Если человек хочет что-то спросить, он что-то спрашивает, ему интересно. Вот узнать, сколько денег Ходорковский дал на это самое. Пожалуйста, получайте эксклюзивную информацию. А здесь кто чего боится? Никто ничего не боится. Я зубной боли боюсь, а интервенции не боюсь.
Саш, я до глупости хочу все-таки сказать серьезную вещь. То, что собственные воры и убийцы, даже если они находятся временно при власти, это все-таки во власти своего народа. Чужие воры и убийцы, допустим, сидящие в Вашингтоне, они находятся во власти американцев. От нас они никак не зависят. Поэтому лучше дело со своими, а не с чужими. Во всяком случае, с теми, кто зависит, чье будущее зависит от тебя. Ну вот примерно все, на что мы могли сегодня ответить в этих вопросах. Мы их исчерпали, список. Поэтому спасибо вам, уважаемые слушатели, за участие в нашей передаче. До следующей встречи на канале Револьвера ТВ. Всего вам хорошего.
Всего доброго.